Конечно, надо поменяться местами, правда? Чтобы первые стали последними, а последние первыми. Но Евангелие, вы знаете, написано 2000 лет тому назад. Почти. Оно к нам уже никак не подходит. Там такие вещи говорятся подчас. Ну, просто, ну, несерьезно. Ударили по щеке, подставь другую. Ну, что за глупость такая? Правда же? Если хочешь совершен быть, возненавидь отца, матерь, жену, детей. Да и что такое? За изуверство такое? Это что ж творится-то? Как еще на свете есть люди, которые читают эту книгу и еще говорят, что будто бы это и есть сама истина? Вы слышали такое? Ой, я сколько раз слышал. Когда я начал преподавать, я сразу начал выписывать журнал «Наука и религия». И тут я получил такие откровения, о, что диву давался. Так что, когда встречались со студентами, я им зачитывал, все умилялись от восторга, что там, оказывается, в самой Библии даже написано «Бога нет». Правда, перед этим слова забыли написать. «Сказал безумец сердце своем, нет Бога». Ну, чуть-чуть ошибочка маленькая, и все в порядке. Да, друзья мои, оказывается, один из самых таких вопросов, на первый взгляд, самых, кажется, простых, самых непосредственных. А что это такое православная вера? Оказывается, попробуйте спросить друг друга. У запорожцев как было хорошо? Отче наш, знаешь, горилку пьешь, махорку куришь? Все, ты православный. Что еще нужно больше? Больше ничего не надо. Звучит очень смешно, анекдотично. Но на самом деле мы церковного называем только того человека, который в храм ходишь. Ходишь. Так, сколько раз в году? Ну, вот вы знаете, я, например, удивляюсь, что там в церкви происходит. Как не... Я часто хожу. Как не приду, все Христос воскресе поют. Что это такое круглый год? Видите, как часто ходит? Как не придет, все Христос воскресе поет. Замечательно. Крещеный? Крещеный. Все. А что еще нужно? Вообще, действительно, как ни удивительно, но вопрос о том, что это такое православие, что такое православная вера, остается для очень многих вопросом, который ставит человека в состоянии буквально растерянности и даже неожиданности. Ну, символ веры знаешь, даже наизусть знаю, и поешь, и пою даже. Для многих православная вера – это вот вся та видимая сторона церковной жизни, которая доступна любому человеку, верующему и неверующему. Какие-то разодетые там, их называют священники, архиереи, разодетые говорят, как пестрые дятелы. Кто-то ходит там, машет, что-то такое, кажется, какие-то интересные ароматы. Там поют интересные вещи. Особенно, когда поет молодежь, ой, как хорошо, как дадут, что штукатурка аж сыпется сверху. Прям так, прям, ну, как будто пришел на рок-концерт, на дискотеку. Во, вот это вот церковь. Это да, это интересно уже. Можно, пожалуй, сходить ради любопытства. Часто православную веру подменяют чем? Да. Отче наш действительно знаешь, молитва знаешь, в церковь ходишь, исповедуешься, причащаешься и не обращает внимания на самое главное. Неужели не понимаем, что всю эту совокупность внешней церковной жизни исповедовали, совершали, тщательно сохраняли те, которые распяли Христа. Как же это такое? Тщательно соблюдали все церковные обычаи. Кажется, весь закон Моисеев, закон Божий. И точно дерево узнается по плодам. Вы думаете, это относится только к тем ветхозаветным иудеям? Ну что вы! Святитель Иоанн Златоуст, один из величайших проповедников христианских, обращаясь к народу, говорил: христиане уже стали иудействующими. Они забыли о самом главном. Они знают, когда ходить в церковь, что делать, а оставили самое главное, что составляет существо православной веры. И продолжает. Православная вера – это вера Христова. А чему Христос научает? О чем Он говорит, обращаясь к человеку? Какому? Вот, нам. Блаженны чистые сердцем. Вот кто Бога узрит. Можно исполнять все церковные, все предписания. И знаете, кем быть? Сатаной. Вы скажете, как такое? Очень просто. Я не такой, как вот там, на улице, прочие. Посмотрите на них, как они себя ведут, как они живут. Кто они такие? Слышите, я кто такой? Первый признак, что в человеке уже нет этой йоты православия, когда он может смотреть на другого человека сверху вниз. Я слышал однажды ужасную фразу. Но это было сказано, конечно, вслух. А про себя это очень нередко можно. Ух, эти мирские! Слышите, насколько я лучше? Ты лучше? Все. Ты на своем православии поставил крест, пока не покаешься. Вся суть православной веры заключается вовсе не в знании, простом знании христианских истин. Любое знание, оно нужно для чего? Знание для чего нужно? Для практической жизни. Когда вы отправляетесь в дикий поход, так? Вы начинаете изучать маршрут, что там может встретиться, какие препятствия, где реки, где обрывы, где, может быть, такие непроходимые места, болота какие-нибудь. Изучает человек. Как изучает? Сидя в кресле. Сидя в кресле. Да, изучить это можно. Знать это можно. Но это знание может оставиться пустышкой, мыльным пузырем, если это знание не будет приложено к жизни. Он или не пойдет, но узнал, так и осталось. Или пошел, да не дошел. В христианстве, да, для того, чтобы быть православным человеком, чтобы быть, но еще не являться совсем. Не смешивайте, пожалуйста, этих вещей. Чтобы быть, да, надо знать. Надо знать основные истины веры. Их не так много, кстати. То, что вы будете изучать, ой, вы столько будете изучать много, что голова может подчас закружиться, да еще наизусть чего-нибудь там учить. Апостол Павел, сколько было путешествий? Три. Так, в первом путешествии что он посетил? Какие места, города? Так, а во второй какие? А в третий какой? Молодец, выучил, как попугай. А что стоит там? Какой же смысл-то? Главное, это суть в чем? Что он проповедовал? Какие истины? А тут из какого места, в какое пошел? Вот тут ошибся. Тебе минус. А вот тут города забыл. Ну, это уже бал. Чем заниматься можно? Место изучения. Действительно, христианство. Подчас изучаем вот эту поверхность пустую. Итак,
Для христианства, для православия, да, нужно знать истины веры. Их не так много, повторяю, что тот Бог, который открыт Христом, оказывается, это прежде всего, какой? Всю историю никто не сомневался. И до Моисея, и до Авраама, и после, и иудеи, и язычники, никто не сомневался. Знаете, кто такой Бог? Это справедливый судья. Он праведника наградит, он грешника накажет, он мститель. То есть то, вот, что мусульманство для мусульманства является основным догматом. Я помню, когда однажды мы с ними встречались в Тегеране, и они вот такую предложили: вот кто такой Бог. И мы им ответили: да, ой, как интересно. Если в семье так начнут относиться папа и мама к детям, а дети к папе и маме по справедливости, то скоро перебьют друг друга. Мы говорим: христианский Бог – это не Бог справедливости, а Бог любви. Исаак Сирин, например, святой писал, написал просто поразительные слова. Утверждать, что Бог справедлив, это все равно, что в доме держать икону и идола. Святые пишут, Иоанн Златоуст пишет: если бы Бог был справедлив, то мы и минуту бы, наверное, не смогли бы существовать, а были бы уничтожены гневом Божьим. Мы смотрим часто, вот тот, почему Бог не наказывает того, этого и прочих. Это очень часто встречается. Где же справедливость Божья? Забыли только об одном. Все те, кто ищет божественной справедливости, о себе. Да не дай Бог, чтобы он был справедлив. Я не знаю, тогда что со мной будет. За одни мои мысли только меня она уже будет, не знаю, подвергнуть каким наказаниям. Мысли только, мысли, чувства, желания. Ну-ка, Господи, поступи со мной справедливо. На других смотрим, почему их Бог не покарал, а меня? Ну, это ж я. Ну, кто не согрешает? Нет, христианство открыло потрясающую истину, неведомую до Христа. Бог не справедливость, а любовь. Но любовь какая? Не любовь чувств, эмоций. Ты убил кого-нибудь? Ну, голубчик мой, давай тебя поглажу, да? Истинная любовь ищет чего? Пользы человека, а не просто ищет, как бы тебя погладить по головке. Пользы. Итак, первое, что надо действительно знать для православного человека, это надо знать, что Бог. Бог, кто Он? Кто Он? Справедливость или любовь, ищущая пользы человека? Сразу вопрос. И чрезвычайно важный. Еще раз повторяю, хочу вам сказать, как часто приходится соприкасаться. Где же Бог? Какая же это справедливость? Смотрите, что делается. Смотришь на него, улыбаешься. На что вы улыбаетесь? Я говорю: да вы знаете, вы говорите это, да. Но представьте себе, если бы открылось то, что в душе-то нашей творится, что никто не видит. Сверху я паинька. Хорошенькие и хорошенькая, а в душе что творится? Я уже никогда не обращали внимания. А что? Я говорю: знаете, что если сейчас начнем перечислять, Кое-что можно назвать, конечно, но лучше не стоит. Зачем? Я еще раз говорю, избави Бог. Это ужас был бы, если Бог был бы справедливым, а не любовью. Я согрешаю, что творится в моих мыслях, чувствах, желаниях, что в моих словах, что в моих отношениях к людям, сколько лукавства, лицемерия, притворства, человекоугодия. И Бог, вместо того, чтобы покарать меня сразу, негодяй, ты что делаешь, терпит. Это действительно потрясающая любовь. Потому и апостол Павел пишет, он праведник, за кого пострадал? За неправедных. Иоанн Златоуст говорит, где же тут справедливость? Это где, когда вы видели? Чтобы сам. Итак, это вот первое положение, которое, как видите, уже насколько важно. И, если хотите, могу вот это понимание Бога отнести к нашей жизни непосредственной. А это очень много значит. А в чем? В каком отношении? Вот посмотрите. Чего-то я так какую-то пакость сделал. И я все. Я знаю, Бог на меня обиделся. Ну, и я на него обиделся. Вот, и все. Как всегда и бывает. С кем-то рассорился. Ну, пусть я ему даже неправильно поступил, но он на меня обиделся. Ну, и я на него. Что значит Бог – любовь? Надо помнить, Бог неизменяем. И что бы я ни сделал, какие бы страшнейшие преступления я ни сделал, Бог остается по отношению ко мне той же непоколебимой, ни на одну йоту любовью и только любовью. Как родители относятся к ребенку, как? Здоров он, любит, ну, конечно, больной – еще больше. Тяжело заболел – еще больше. Смертельно заболел, все отдают, лишь бы только излечить его. Вот кто такой Бог христианский, оказывается. Любовью остается в любом случае. Это нельзя забывать. Почему? А потому, что когда мы делаем что-то дурное, мы перестаем и к Богу обращаться. Почему? А потому, что он же на меня обиделся. Вот почему, оказывается. Он же обиделся на меня. Что проку обращаться? Нет. На это надо запомнить. Всегда, что бы я ни сделал, у меня остается полная возможность обратиться к нему, потому что он есть любовь. Слышите, интересно, как? Нет. Это не Зевс, который против меня громы и молнии теперь мечет за то, что я это сделал, а остается любовью. Как это важно в нашей практической жизни, в нашей духовной жизни. Это же очень важно, что Бог на меня не обиделся, что Он стоит, только ждет. Помните, как, если кто читал книгу «Откровения Иоанна Богослова», там есть замечательные слова. Вот я стою у дверей и стучу. Не откроет ли мне кто дверь? И кто откроет, к тому я вхожу и с ним совершаю пир. Слышите, в каком положении находится Бог к нам? Стучит в наше сердце. Стучит в наш разум, стучит. Вы слышите, что происходит? Стучит только голосом совести и голосом разума стучит. Не проснется ли кто? Не опомнится ли человек? Не опомнишься ли и что? и обратишься к Богу: «Господи, прости меня». И что происходит? Помните притчу о том, как пастух потерял одну из 100 овец. Эти все, вот они, потерял, наконец, с трудом нашел. И что? Он радуется об этой одной больше, чем о 99 незаблудших. Вот это очень важно в нашей вот непосредственной, практической, ежеминутной почти жизни помнить: нет предела любви Божией. Бог неизменяем. Это еще один из очень важных пунктов учения христианского Бога. Он неизменяем. Он не может быть меньшей любовью никогда, потому что Он такой. Всегда можем к Нему обратиться, всегда сказать: «Господи, прости», всегда: «Господи, помилуй». И каждый, кто будет так делать, он увидит, как действительно Бог рядом находится. Может быть, кто-то читал дневник Иоанна Кронштадтского «Предсмертный» и обращал внимание, как Иоанн Кронштадтский – праведный человек, кажется, святой. И что пишет? «Опять я разгневался на эту кухарку, опять она пересолила там или не досолила, я уж не помню. Гнев охватил, и вспомнил я, и обратился к Богу моему: прости меня». Тут же, слышите, не на исповедь я пойду, через какой, а тут же. И что дальше пишет? «И вновь я ощутил пространство в душе моей, освобождение от греха. Вновь помиловал меня Господь». Вот, оказывается, вот Он стоит всегда здесь. Вот кто такой Бог христианский. Вы подумайте, стоит только обратиться искренне, от всей души. Он готов и ждет. Он неизменен. В чем? В своей любви по отношению к нам. Это вот первый, если хотите, основополагающий догмат православной веры. Знаете, удивительное дело, с чем приходится прикасаться. Христиане, которые веруют во Христа, о котором сказал сам Отец: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, так, но имел жизнь вечную». И эти христиане смотрят на крест, носят на шее, целуют его, и нет, Бог справедлив. У соседа дом сгорел. Так ему и надо, такое-то. А у меня, слава тебе, Господи, домик стоит. Что значит? Я праведник. Слышите? Что стоит за этими, за этим учением, что Бог справедлив? У меня все благополучно, значит, а у него несчастье, значит. Так ей стерви и надо. Да? Помните, когда Христос сказал: «Ой, как трудно богатому войти в Царство Божие». Ученики, иудеи: «А кто ж тогда спасется?» Вы только подумайте об этом вопросе. Вы слышите, как иудаизм уже тогда о чем учил? Если ты богат, если ты здоров, значит, ты праведный. А если ты беден, если ты несчастен, ты, значит, согрешил что-то. Слышите, как это импонирует, как соответствует мне, пока я... Пока у меня все хорошо. Правда, когда у меня будет плохо, тогда я... Ну, тогда я знаю, почему плохо. Это мне подставили. Это на меня наговорили. это меня вот тот заразил, это мне кого поставило. Ну, одним словом, я-то хорош, но вокруг меня, ой, какие люди, Боже мой, не приведи Бог, как земля только их терпит. И меня тоже с ними вместе, такого праведника. Вы, я так много говорю об этом, потому что сплошь и рядом Бог наказал. Бог наказал. А что говорит христианство? Кто же наказал? Еще один очень важный пункт. Правда, он касается не догматического, может быть, учения. Скажут нравственно, но это тут же необходимо сказать. Что такое грех? Как мы сказали, Бог не изменяем. Следовательно, его невозможно оскорбить. Его нельзя оскорбить.
Как? Что ж такое грех тогда?
Грех? Что такое грех? Хочешь знать? Вот тебе говорят, не ходи там босиком, там битое стекло, торчат эти стекляшки, не ходи, поранишь себе ноги, очень здорово может покалечиться. Что такое грех? Пойдешь и узнаешь. Заповеди Божии. Это, оказывается, Бог говорит, не лукавь, не лукавь, не лги. Если будешь так делать, ты попадешь на эти стекляшки. Ты попадешь на гвозди, торчащие кверху острием. Заповеди Божии – это предупреждение, человек. Не делай этого, не делай. Иначе ты глубоко ранишь себя и пострадаешь. Грех-то, оказывается, что такое? Не Бога я обижаю, а себя калечу. Как важно это знать. А то, ну, ничего, Бог простит. Ну, кто не согрешает? Да, ну, конечно, иди по гвоздикам. Гвоздь тебе проткнул твою ножку и торчит уже сверху твоей стопы. Врач простит. Ну, верно, пойдешь к врачу, верно, начнут лечить. Ну, да чего приятно-то, правда, ходить по гвоздям? Грех – вот что оно есть. Нарушение вот этих законов нашей духовной жизни, и телесной жизни, и духовной. И грех – это деяние, которым ты сам себя наказываешь. И нечего валить на Бога. Ах, Бог, да, какой несправедливый! За что меня наказал? Он хуже меня живут. Грех – это рана, которую ты сам себе делаешь. И эти раны могут быть очень различны. А заповеди Божии – это что такое? Это предупреждение Бога. Вы знаете, как важно иногда получить разумный совет. Не делай вот так, ты здорово пострадаешь. Представляешь? Ты здорово пострадаешь, не делай так. Послушался я и убедился. Ой, слава Богу! Ой, спасибо этому человеку! Если бы я только сделал так, что было бы тогда со мной? Слышите? Так вот, и Бог дал нам заповеди. То есть, что такое? Нормы правильной человеческой жизни. Человек, я же ради жалости, ради любви к тебе, не поступай так, ты себя накажешь. Не ходи, там гвозди торчат. Не лукавь, не лицемерь, не лги, не завидуй. Не вздумай ненавидеть кого-нибудь. Это такие гвозди, по которым, если пойдешь, ты потом, бедный, пострадаешь очень много. Вот что такое грех-то оказывается. Не Бога, а себя я раню. Бога невозможно ранить. Себя. И не Бог меня наказывает за то, что после того, как я на гвоздь наступил, у меня все там заражение такое, что ой-ой-ой. Это Бог меня наказал, да? Да нет, голубчик, ты же знаешь, нельзя это делать. Наступил на гвоздь, ну, страдай теперь. Но не врач тебя наказал за то, что сказал тебе, что нельзя так делать, а ты сделал. Нет, ты! Как это важно понимать. А то все на Бога валим, Бог наказал. Да, я хожу по гвоздям, и Бог меня наказал, у меня началось там, Бог знает что, с моей ногой. Вот видите, как христианство говорит? Такого вы не найдете то же самое в дохристианских религиях. К сожалению, и после многие христианцы по-язычески мыслят. Не находит этой простой вещи, что грехом мы не Бога оскорбляем и не Богу приносим что-то, себя наказываем. Хочешь себя не наказывать? Хочешь быть счастливым? Хочешь доброй жизни? Не ходи по гвоздям. Не лукавь, не притворяйся, не лицемерь, не воруй, не обманывай и так далее. То есть не ходи по гвоздям. Не Бог тебя накажет. Может быть, спокоен, Бог тебя не накажет. Лги, лги. Бог тебя не накажет. Ты сам себя наказываешь. Вот так. Видите, как интересно связано вот с учением, с православным пониманием о Боге, как связана непосредственно наша жизнь. Самая прям вот, самая настоящая жизнь, реальная, который совершается у нас, ну, на каждом шагу. Еще одна великая истина в христианстве, которой также никто никогда не знал. Удивительная истина. Бог? Один? Да, один. Да, один. Но вдруг нам открывается нечто, что, конечно, нам трудно понять, поскольку это выходит за границы нашего земного опыта. Он один в своем существе, но трехипостасен, три лица. Бог этого и не открывал до Христа. Достаточно. Верите, что Бог один – это уже очень хорошо. Вы отвергаете идолопоклонство, отвергаете многобожие. Правильно делаете. Один, один Бог. Но нужно было явиться Спасителю. Явиться не человеку-спасителю, не герою какому-нибудь или мудрецу, а пришлось явиться самому Богу. И Бог открывает нам новую истину, совершенно неведомую человечеству. Истина трехипостасности Бога. Отец, Сын, Дух Святой, причем Сын, Логос, который воплощается. Что значит воплощается? Ничего нет общего с теми воплощениями, которыми была наполнена языческая мифология. Не Бог превращается в человека. Нет. Вопреки всем этим языческим учениям. Нет, нет. Не превращается в человека. И когда мы говорим «боговоплощение», то что мы говорим? О том, что происходит. Бог, Сын Божий, воспринимает, соединяется с нашей человеческой природой, чтобы исцелить ее. Чтобы исцелить ее. От чего? Я сейчас боюсь уже вдаваться в богословский тон, просто у нас нет и времени, и отдельно это надо лекции читать. Хочу только сказать, назвать три, о чем великолепно сказал преподобный Максим Исповедник. В результате грехопадения человек стал смертным, первое и главное. Стал тленным. Он может и болеть, и стареть. Страстным, то есть подверженным страданиям. Первый человек не знал страдания. Здесь малейшие только распроклятые комары, и человек уже не знает, что делать. Вот насколько мы стали подвержены страстные, страдательные. Вот каким стал человек по своей природе. И вот эти вот три явились основой того, что человек стал согрешать. Он сразу стал и согрешать, стал сразу и греховным. Еще бы. Надо покушать, чтобы напитать тело. Ну, это понятно, греха нет. Но можно напитать по-разному. Можно напитать, и ладно. А можно так напитать, потом... Несите меня, я и встать не могу. Можно поесть, что необходимо, а можно искать. Только вам скажу, больше никому не скажу. Соловьиных язычков. Представляете? Кто читал «Каму Грядеши», то, наверное, сразу вспомнит уже, как Петроний, он же приглашал даже самого императора, на десерт вдруг подавали на золотых тарелочках, маленьких тарелочках, по две ниточки. Это были поджаренные соловьиные язычки. Ну, все же ясно, все были уж сыты-пересыты. Чем можно еще поразить? Этот Петроний, аристократ, вот что придумал, все сражены. О! По два соловьиных язычка. Слышите, до каких извращений может доходить человек? И так во всем, во всех сторонах жизни. Вот эта вот наша тленность, это наша страстность, она сразу же, как наклонная плоскость, оказалась для человека и полетела. Все грехи начались. Все. Кверх тормашками, как говорят, все пошло. Так вот, Господь Иисус Христос, точнее, Бог Слово, Сын Божий, соединяется с нашей человеческой природой, чтобы исцелить ее своими страданиями. Исцелить ее. Об этом и пишет апостол, когда говорит, что Бог, вождя спасения нашего, через страдания сделал совершенным. О вожде каком сказано? О той человеческой природе, которой воспринял Бог Слово. И через свои страдания, страданиями, обратите внимание, исцелил ее. И как пишет тот же преподобный Максим Исповедник, что только через страдания вновь человеческая природа стала бессмертна, нетленна, бесстрастна во Христе. И потому апостол называет Христа новым Адамом. От Адама мы рождаемся всеестественным путем, как и все живые твари. Здесь мы вступаем в сферу совершенно другого порядка. Здесь человек может родиться только сознательно. Только. При условии, если он увидит, поймет, оценит, что, оказывается, вот она, где истина, Христос, а не что-то такое другое. Если он здесь примет ту жизнь, о которой говорит Христос, оказывается, можно от Него родиться через искреннее убеждение в том, что Он истина, и через принятие затем, крещение, Евхаристии, причащение, через вхождение в Церковь. Вот, оказывается, как можно родиться. Ибо рождаемся мы духовно, а не телесно. Но эта духовная жизнь, духовное рождение определяет в конечном счете и все наше состояние, всю нашу природу, касающуюся и нашего тела. Итак, вторая истина православной веры в чем заключается? Вот в этом потрясающем, уникальном, то есть единственном в истории явлении Бог соединяется с человеческой природой, исцеляет ее, как пишут святые отцы, один за другим. Знаете, любопытно как? В самом себе. То есть, что значит в самом себе? Бога исцелять не надо, а ту природу, которую он воспринял для исцеления, он ее исцелил. И показал, воскресил ее, указав нам, вот что ожидает каждого, кто пойдет этим путем. Вот эта вот истина является, если хотите, центральной. Почему называется христианство? От Христа. Христос – центр нашей веры. И его этот подвиг добровольный подвиг. Вспомните, как молился он в Гефсиманском саду. Его пот был, как капли крови. Еще бы! Знать, что сейчас будет, попасть в руки этим дьяволам озлобленным. Вы помните, когда Пилат спросил, какое зло он сотворил? Вы помните ответ? Что отвечать стали? Отвечать нечего. Вместо ответа – распни его. Дьяволы настоящие. Он это видел, это знал и добровольно пошел на такое. Это, я вам скажу, это действительно что-то потрясающее. Кто смотрел фильм Гибсона «Страсти Христовы», смотрел, те немножечко поймут, что такое страдание Христа. А то мы так привыкли, страдание Христа. Действительно, какое-то нечестие. Стоит только посмотреть, увидеть, какая-то жуть буквально. Да одно дело только попасться в руки этих дьяволов, сатанистов, которые измывались и издевались, прежде чем распять его. Вот это вторая, центральная, как я сказал, истина. Истина, составляющая суть христианства. Самую суть. Без Христа нет христианства. Поэтому сразу вам скажу, вся атеистическая критика, которая особенно началась во Франции во второй половине 18-го столетия, и которая достигла своего, ну, апогеи, что ли, в так называемой Великой Французской революции, кровавой, ужасной, безжалостной. Ну, как затем повторение этой революции было в 1917 году в России. Те же дьяволы творили и эту революцию, измываясь над людьми, не просто уничтожая, а тяжко подвергая тяжелейшим страданиям людей, вплоть до того, что связывали с трупом и хоронили. Вообще, почитаешь, что делали над теми, кого сейчас называют новомучениками, просто сердце действительно кровью обливается. Какой же сатанизм? Вот что такое, кстати, сатанизм. Многие не понимают. Я знаю это. Многие, что сатанизм, я сатанист и прочие, не понимают, что это такое. Какой-то ужас, какие пытки, какие страдания. Да. Итак, когда мы говорим о православии, вторая истина. Эта истина может быть выражена одним словом – Христос. Я сказал, что поэтому вся атеистическая борьба, которая началась во Франции, она сразу же началась против кого? Против Христа. И знаете, до чего додумались? Скажу вам, о Христе сохранилось очень много исторических свидетельств, помимо Евангелия. Очень много. Совершенно светские историки случайно, не специально, случайно пишут. Труды этих историков, пожалуйста, в Академии наук, пожалуйста, в нашей библиотеке. Это знаменитые историки Тацит, это Светоний, это Плиний-младший. Я говорю только о римских историках. Они там пишут прям черным по белому, сообщают. Причем некоторые их сообщения прямо перекликаются, совпадают с тем, что можем прочитать в Деяниях апостолов или даже в самом Евангелии. Вот как. Я к чему говорю это? И вот эти озлобленные против Христа сатанисты начали говорить, Христос – это миф, никакого Христа не было. Можете себе представить? И это потрясающее невежество, просто я говорю с научной точки зрения, какой-то маразм в науке, пошел, как, знаете, как грязная волна, пошел по всем странам Европы, и у нас, в Советском Союзе, с революцией 1917 года, эта теория была единственно научной. Пока, наконец, вы знаете, уже где-то в 50-е годы, слышите, уже стыдно стало до того, что начали говорить, ну, может быть, это и не совсем так. Начали вспоминать о Тацитах и Плиниях младших и так далее. Стали все-таки что-то такое пересматривать. Вот до какого маразма можно дойти в этой озлобленности против Христа. Ибо скажу вам так, если Христа нет, христианства нет. Все. Вот если Будды нет, это не важно. Потому что Буддой может стать кто угодно. Даже если Мухаммедова, допустим, доказательств не было, а сказали, что это другой какой-то, ну, пожалуйста, это не столь важно. Почему? Потому что они только проповедовали истину. У нас же Христос. Это не просто проповедник истины. Нет. Самое главное, когда мы говорим «Христос», это Спаситель. Он совершил дело, которое никто не мог. Ни человек, ни ангел, ни пророк, ни учитель, ни аскет мог совершить только Бога-человек Христос. Повторяю еще, Бога-человек. Потому что человек это не мог этого сделать. Вот поэтому, если только, понимали эти дьяволы, если только удастся убедить людей, что, оказывается, Христа не было, все, ура, христианства нет. Ну, не подумайте, что это было там в конце там, 18 века или у нас, когда потом началось все. Сейчас есть другие способы полной, я бы сказал, дискредитации Христа и борьбы с ним. Придумывают фальшивые истории, сочиняют всякие безобразные фильмы, лишь бы только опорочить. Я помню, прилетаю в Иерусалим, и мне дают там книжечку, брошюрку на русском языке, которая, оказывается, опубликована специально для всех тех, особенно евреев, потому что много евреев туда же пережили, всех тех, чтобы их отвратить от Христа. И вы знаете, такие отвратительные вещи, я одну страницу прочитал, уже я говорю, это гадость какая-то, прям сатана, дьявольская злоба изливается все на Христа, на Богоматерь, на все христиан. Боже мой, откуда ж такая ненависть? Зачем? Для чего? Если Христа нет, христианства нет. Вот главный принцип, по которому идет вся эта волна разложения человечества.